Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Штиняев. И мы продолжаем занятия в нашем библейском радиолектории на радио «Радонеж» по изучению книги «Исход». Сегодня мы будем читать 10 главу. Она начинается следующими словами. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». В 10 главе говорится о двух казнях египетских, 8 и 9. Это казнь саранчою, 8, и тьмою египетской, осязаемой, казнь 9. Итак, Господь вновь обращается к Моисею и говорит ему, чтобы он вошел к фараону. Конечно, некоторых может смутить вот то обстоятельство, что Моисей совершенно свободно входит во дворец, выходит из дворца. С одной стороны, это может свидетельствовать о том страхе, который египтяне испытывали перед Моисеем и Аароном, ведь они могли считать их великими магами, которые силой магии делали такие страшные чудеса. Но, с другой стороны, это объясняется еще и тем, что есть предание, что когда было порабощение всего еврейского народа, колено Левина не было порабощено, потому что колено Левина сохраняло обрезание, бритмила, завет обрезания, и колено Левина не отказалось от еврейских имен. То есть они не ассимилировались в египетское общество. Сейчас очень много делается для того, чтобы ассимилировать православных людей, русских православных людей, в мир Запада. И часто бывает так, что детям дают имена, не те имена, которые приняты в нашем православном мире, входят в святцы, а имена, которые они у нас не приняты. Или имя видоизменяют под американский какой-то образец. Например, Михаила могут называть там Майклом, Бориса там Бобом и так далее. И вот то, что свобода была колена Левина, это вот свидетельство о том, что они сохраняли верность Богу, а Бог сохранял верность им. И даже в египетском рабстве они имели относительную свободу. Нечто подобное было с православной церковью под татаро-монгольским игом. Когда было нашествие монголов, то они порабощали все институты власти. И они контролировали все население. Только священнослужители не обкладывались налогами, не платили дань и имели относительную свободу. То есть Господь всегда старается вот своих служителей защищать даже в каких-то экстремальных ситуациях. Но вернемся к Моисею. Господь сказал Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердца рабов его. Несколько раз мы читали в Писании, что фараон сам ожесточил свое сердце. Но вот в последних казнях уже говорится о том, что Господь как бы увидел, что этот человек не исправляется, и тогда он как бы предоставляет ему возможность идти уже до конца. Вот такой смысл может быть заложен в эти слова Бога, когда Бог говорит: «Я очистил сердце его и сердце рабов его». То есть Бог дал возможность до конца реализоваться фараону и тем из его рабов, которые не поверили в Господа. На прошлых занятиях мы уже говорили о том, что египтяне стали понимать, что происходит что-то сверхъестественное. Есть предание, что фараон приказал казнить своих волхвов, которые исповедовали Бога евреев Богом неба и земли. Их всех распяли на пальмах в назидание язычникам-египтянам, чтобы они сохраняли верность фараону. Преподобный Ефрем Сирин так рассуждает по поводу этого стиха. «Рече же Господь к Моисею в ниде к фараону, и не страшись его, азьбо, ожесточив сердце его в терпение казни. В руки твои отдаю я его». То есть Ефрем Сирин, он как бы от лица Господа расширяет значение этого стиха. «В руки твои отдаю я его, чтобы изведал ты покаяние его, не потому, что неизвестна мне лживость его, ибо я наперед говорил тебе, что фараон не послушает вас, но чтобы совершились над ним знамения, о которых бы рассказывали в последующих родах ваших, и сказал Моисей фараону: если не отпустишь, люди моя, сеась на виду пруги, то есть саранчу, и поедят весь остаток, оставшийся после града. Рекоши же раби фараоновы к нему: долго ли будем мучиться, удерживая этот народ? Пусть идут и принесут жертву Господу Богу своему, чтобы и мы сами не были поражены, так же, как истреблены поля и стада наши, или не знаешь, что весь Египет стал пустынью». Итак, Моисей с Аароном, они приходят к фараону и начинают собеседовать с ним. И Господь дает повеление, и чтобы ты рассказывал сыну твоему, то есть здесь Господь как бы поясняет, почему он ожесточает сердце фараона уже с другой стороны. То есть фараон сделал свой выбор, он избрал ожесточение, Господь ему предоставляет ожесточаться, как сказано, праведный да творит правду, а нечестивый да творит нечестие. И здесь объяснение с другой стороны, чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь. С одной стороны, очень важно было, чтобы весь мир узнал о десяти казнях. Это наводило страх на разные народы, с которыми пришлось столкнуться евреям, когда они вышли из Египта. И об этом мы видим в свидетельстве Священного Писания. С другой стороны, десять казней – это то, что должны были рассказывать, то, о чем должны были рассказывать евреи своим детям, чтобы они поняли, что свобода, она никогда не достигается каким-то легким путем. Свобода – это то, что приходит к нам через кровь и пот, через страдания, переживания. Еврейский народ вкусил скорби и переживания, что называется, как бы в полной мере. Итак, это повеление рассказывать детям об этих событиях, оно дается тогда, когда вот наказание саранчой. Комментаторы рассуждают, почему именно вот в связи с этим наказанием должно быть связано вот эта информация об исходе из Египта для потомков, тех, которые пережили этот исход. Исключительность наказания саранчой по сравнению с разными другими казнями, которые обрушились на Египет, в том, что произошедшее, как считали древние, больше не повторится, так как является необычным, чудесным наказанием, выходящим как бы за природные рамки. Вода не может превратиться в кровь, в настоящую кровь просто так. Град с огнем тоже не может падать, в котором лед и огонь перемешаны. Появление лягушек, которые проникают в горячие печи, там, во внутренность людей. А вот наказание саранчой в том, что оно больше похоже на природное явление. Вот оно, в отличие, может, от других казней, похоже на природное явление, хотя оно тоже как бы сверхъестественное. Но такое происходит. Саранча иногда приносится ветром и бросается на Египет, на разные его районы. Потом ветер может поднять опять эту саранчу, когда она особенно становится на крыло и бросает их в Средиземное море или в Красное море. Таким образом, вот эти полчища этих насекомых, это вредители, уничтожали посевы. И когда будут рассказывать об этом наказание, то это будет восприниматься вот более естественно. Потому что, когда говорится о чудесных наказаниях, там чудо в чуде, это, может быть, трудно будет понять детям, которые этого не видели. А саранча известна и в Святой Палестине, потому что там тоже появляется саранча, ее приносит ветром совершенно неожиданно. И в настоящее время бывает нечто подобное. Господь говорил, чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь. Здесь дословно, как бы говорится, наказывал я египтян. Буквально можно перевести это слово наказывал, как даже издевался. Хит а лальти по-еврейски означает действие, которое вот своей целью имеет опозорить, унизить против кого оно направлено. Но не надо думать, что Бог хочет унизить людей. Нет. Господь хотел унизить богов Египта. Поэтому вот эта казнь, она тоже связана с теми культами, которые были в Египте, как и каждая другая казнь. Данная казнь была в первую очередь направлена против богов земли, урожая и плодородия. Это Осирис, как египтяне считали, божество жизненных сил природы, плодородия, владыка подземного мира, Птах, бог плодородия, земли у египтян, и Апис, символ плодородия, Мин, бог плодородия, производитель урожаев, Нехеп Кау, бог времени, плодородия и податель пищи. То есть Господь хочет опозорить эти культы ложные, показать их несостоятельность, как бы поиздеваться над ними, дословный смысл этого слова, потому что Бог ведет войну с суевериями. Господь не хочет, чтобы люди оставались в тех заблуждениях языческих, в которых они вот оказывались вследствие отхода от божественного откровения. Не надо забывать о том, что когда-то люди все верили в одного Бога, истинного Бога. Но потом эта вера начала подменяться неправильным представлением о том же Боге. И образ Бога представляли в виде животного, скота или в виде полулюдей, полуживотных, то есть то, что мы наблюдаем в Египте, и Господь, конечно, с этим ведет решительное такое противостояние. Итак, второй стих говорит о том, что отцы должны повествовать детям о тех славных событиях, когда Бог вмешивается в ситуацию нашего народа. И наши русские православные отцы, наставляя русских детей, наверное, должны рассказывать и о том, как Господь помог нам на Куликовом поле одолеть мощного врага, какие казни Господь насылал на большевистское царство, так что оно разрушилось само по себе, и о других знаковых каких-то событиях из нашего прошлого. Потому что это очень важно, когда дети воспитываются с уверенностью, что если их тоже коснется какое-то угнетение, порабощение, то Бог может прийти на помощь. Потому что Господь не забывает своих, всегда помнит о них, промышляет о них. И мы читаем далее. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, то есть пришли так, как сами захотели прийти, то есть совершенно свободно, никто их не останавливает, не сдерживает их вот эти перемещения. Что же они сказали фараону? Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? То есть они говорят от лица Бога. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. То есть фараон отказывается смириться перед Богом. Вот это суть греха фараона и причина вот этих наказаний, которые обрушены были по воле Бога. И несмотря на то, что выше мы прочитали вот эти слова, что Господь ожесточит сердце фараону, ибо я отягчил сердце его, сердце рабов его. Но при этом мы видим, что он не лишен свободы до конца, вот этот фараон, потому что ему опять предлагают выбор, причем от лица Бога. Долго ли ты не смиришься предо мной? То есть, как бы Бог предлагает ему смириться. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Бог предлагает смириться и показывает, как это может произойти. Вот если ты отпустишь мой народ, то это будет означать, что ты смирился передо мной. Бог как бы такое послание доносит до этого человека, о котором мы уже предположили, что он как бы состоялся во зле до конца. Потому что до этого говорилось, что он сам ожесточал свое сердце. А здесь уже сказано, что Господь отягчил сердце его, сердце рабов его. Но несмотря на это, еще ведется борьба за этого человека. Может быть, в такой ультимативной форме, но он поставлен перед некой дилеммой. Он может с этим согласиться, может не согласиться. И далее говорится, а если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. То есть, вот этими словами завтра ему, этому правителю Египта, опять предоставляется возможность раскаяться, подчиниться воле Бога сегодня, если казнь произойдет завтра, уже обозначены условия. Что ему надо сделать? Ему надо смириться, отпустить народ. Если бы Бог сказал бы, вот сейчас начнется эта казнь, сегодня, то как бы время для раздумий не было бы дано фараону. Но Бог промышляет о всем своем творении, он заботится об этом человеке, который как бы уже состоялся во зле, но несмотря на это, Бог еще что-то ищет для него. Вот это Божье свидетельство, я наведу саранчу, свидетель Амвросий Медиоланский в своем шестодневе объясняет так. Даже и саранчи благодать Божия достигла, ибо саранча, которая плотным полчищем покрыла каждую область на всем пространстве сначала бездействует, не нанося вреда жилищам и не пожирая плодов во враждебном нашествии, пока не получает разрешающего знака. Ведь, как мы читаем в книге «Исход», она мстит за оскорбление небу, служанка благочестивого возмездия. Вот такое истолкование дает святитель Амвросий Медиоланский, и он как бы здесь сопоставляет саранчу вот с фараоном и его окружением. То есть саранча всецело подчиняется Господу. Господь сказал саранча, чтобы на земле была она, была на земле. Скажет Господь, чтобы она нападала на людей, она начнет нападать на людей. Мир природы, он, безусловно, подчиняется Богу, в отличие от упрямых людей, которые вот дар свободной воли, они используют во вред самим себе. Исидор Сивильский, древний христианский автор, живший до 8 века, пишет: на восьмом месте упоминается саранча, то есть как восьмая казнь. Некоторые считают, что этим видом наказания поражается непостоянство несогласного с собою и враждующего человеческого рода. В другом смысле саранча должна быть принята за легкую изменчивость души, скитающейся и прыгающий в желание века. Вот такое интересное истолкование, полуаллегорическое, дает Исидор Сивильский. Он говорит, что саранча должна была напомнить этим людям о том, насколько все изменчиво. Вот то, что она прыгает с места на место, так и судьбы людей, они иногда вот такие, что человек у власти, потом все теряет, какие-то делает движения, восстает против Бога или ищет мира с Богом. Все очень переменчиво. И вот этот ультиматум: а если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра, то есть тебе дают свое время на раздумье, я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли. И поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, когда этот град падал, внутри которого был огонь, как пишет преподобный Ефрем Сирин, то град сбивал эти стебли, а огонь просто поджигал их. Но что-то еще оставалось. И вот саранча должна будет объесть также все дерева, растущие у вас в поле, сказано далее. То есть тотальное как бы уничтожение идет на Египет. Если бы эти люди, они бы остановились, то, конечно бы, Господь принял бы их раскаяние. Потому что, вы видите, Бог не сразу обрушивает наказание, Он сначала предупреждает. Итак, саранча должна покрыть землю. Это описание, оно соответствует тем переживаниям, которые испытывает человек во время вот такого природного явления. Это, конечно, страшное зрелище. Я видел однажды, как по телевидению показывали движение саранчи, которое еще не стало на крыло. Все это движется, шевелится, и, конечно, это очень неприятно для людей. И как перемещаться по такой земле, которая вся покрыта саранчой, это будет хруст под ногами. А потом саранча становится на крыло и двигается по земле и летит по воздуху. Она уже начинает сталкиваться с человеческим лицом, забивается в человеческую одежду. То есть как бы наказание идет по некой возрастающей. То есть все хуже и хуже становится для людей в их неприятии божеских предостережений. И она должна уничтожить все уцелевшее. А ведь саранча поедает не только листья, Известно, что и ветви, даже стволы деревьев, вот эту кору поедает саранча. И что могло уцелеть, конечно, после града с огнем? Есть предположение, что пшеница и полба, потому что выше мы читали, что пшеница еще не поднялась, и полба, а здесь уже это к этому времени все поднялось, и как раз вот саранча должна была уничтожать то, что уцелело после града с огнем. Далее говорится: «И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. То есть он развернулся и вышел от фараона. Вот здесь говорится о чем-то уже чудесном. Саранча будет не только перемещаться по открытому пространству, она будет наполнять домы. Вот буквально сегодня мне рассказали про американских тараканов. Они такие большие, и там с гуманитарной помощью, там с продуктами, которые к нам завозят, вот завезли этих американских тараканов. Они такие здоровые, и они по метро уже бегают, там в некоторых подвалах появляются. Но рано или поздно вся такая нечисть, она входит и в наши дома. И когда мы сталкиваемся с такой нечистью на кухне, предположим, или видим в своей кровати, или, не дай бог, кровати наших детей, этих тварей, то, конечно, это очень скорбь большую приносит нам. И вот эта казнь, она, конечно, должна была заставить задуматься этих людей. И хотя Моисей сказал, что как бы вот, ну, на завтра все это откладывается, но вот то, что он, не дослушав, как бы, не выслушав совершенно реакции фараона, что он скажет на это, он просто развернулся и вышел от фараона. То есть для Моисея как бы было все понятно с этим человеком, с этим правителем, то есть уже бесполезно пытаться его обратить, хотя Бог по-прежнему стучится в его сердце. И известно, что если вот саранча, она как-то пробивается в дом, то она в самые отдаленные углы забивается сначала, а потом оттуда выбирается, особенно когда люди не перемещаются по дому. Конечно, они лезут к продуктам, то, что на столе, и они бывают разносчиками каких-то, наверняка, там, микробов. И это не чистота, когда это в жилище. Хотя некоторая разновидность вот кузнечиков разрешалась вкушать по закону Моисеева. И когда говорится, что Иоанн Креститель питался акридами и диким медом, то многие авторитетные истолкователи и отцы говорят, что акриды – это вот именно род таких кузнечиков. Но, конечно, эти кузнечики далеко не саранча. И мы читаем далее. «Тогда рабы фараоновы сказали ему, доколе он будет мучить нас». Это они говорят о Моисее. «Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Вот слуги фараона, которые, наверное, всегда взвешивали каждое слово, которое они произносили в присутствии фараона, здесь они как бы вот проявляют некую такую агрессию, они как бы требуют, чтобы остаться в живых, они говорят, что Египет гибнет, неужели ты этого не видишь? Иногда правители, окруженные роскошью, они даже не догадываются, как живет их собственный народ. У них есть своя охрана, поэтому они не против того, что всякие там иммигранты приезжают, бегают по нашим улицам. Правители же не ходят по улицам. Их дети учатся в особых школах. Им нет дела до того, что наших русских детей, например, избивают дети других национальностей. Они не пересекаются с обычной жизнью, не стоят в очередях. И они, может быть, не видят того, что видят все. И, конечно, слуги фараона, они эти казни более серьезно пережили, каждый из них, потому что они ближе к природе, а во дворце все-таки можно как-то забаррикадироваться, хотя от жаб дворец не спас фараона, и сказано на фараоне, и на слугах его были эти жабы, а тут еще и эта саранча, такое серьезное наказание. Когда вот эти слуги говорят о Моисее, они говорят, этот человек, неужели ты не видишь, этот человек. То есть, они как бы осознали, что Моисей это не просто человек, это особый человек. Как этого не замечает фараон, они не могут этого понять. Гибнет Египет от тех казней, которые обрушились на него. И что происходит? Смотрите, фараон прислушался к этим людям. И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет? Вот здесь мы видим, что да, реально. Вот 8 стих говорит о том, что возвратили Моисея и Аарона, который... Моисей развернулся и пошел уже, ему нечего было дожидаться, и вдруг вот его возвращают вместе с Аароном. И сказал Моисей, фараон спрашивает, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и старцами нашими, сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Вот в советское время это был очень актуальный текст, потому что в советское время разрешали как бы взрослым людям религиозно определяться, а за проповедь религиозную среди несовершеннолетних была статья до 3 лет лишения свободы. Организации там библейских молодежных собраний, воскресных школ. За это по Уголовному кодексу давали до 3 лет, от 1 года до 3 лет лишения свободы. И вот посмотрим, какая реакция будет у фараона на то, что Моисей говорит, мы пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими. Сейчас вот, когда говорят о духовном возрождении, ставку делают в основном на молодежь. Я уж не знаю, почему такое. Надо думать и о молодежи, и о малолетних, и о стариках. Надо думать и о мужчинах, о женщинах, о дочерях. То есть о всем надо думать. И если мы хотим единства нашей церкви, мы не должны какую-то часть наших общин выделять на особый пьедестал. Потому что, когда делается ставка на молодежь, это путь Раваама, который развалил единство еврейского народа, отказавшись от старцев, от их советов, он послушался молодых, и единство народа Божия было разрушено через это. И как ведет себя фараон? Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. До этого там спор был по поводу скота, а тут фараон придирается к тому, что детей хотят взять с собою для участия в обрядах, в жертвоприношениях. Вот в советское время была именно такая ситуация, когда детям запрещали посещать храм. Я помню, как на Пасху вокруг храма стояли оцепления, и представители от каждой школы там были, в небольших городах, это было очень заметно, с повязками дружинников, и они буквально отлавливали детей. Мое детство проходило в Московской области, город Орехово-Зуево. Я помню, когда я шел в храм, там бабушка меня ждала, я шел с своими братьями, нас собиралось человек 5, все несовершеннолетние. И когда нас видели, как мы гуськом друг за другом пробегаем к храму, нас ловили все время дружинники, а бабушка знала, что это будет происходить, и она выходила на паперть и всматривалась. Когда видела нас, она выбегала с веником, она убиралась в храме и этих отгоняла, теток всяких. Она говорила: не трожьте моих внуков, что вцепилась? Она там одной преподавательнице крикнула в лицо, а та говорит: какие ваши внуки, это наши советские дети. И был такой случай, меня, значит, за один рукав бабушка тянула, а за другой какая-то неизвестная тетка мне. Я, конечно, рванулся к бабушке, сколько было мощи. И всегда, конечно, на Пасху мы были в храме. Ну, вот враг рода человеческого, он не хочет, чтобы дети шли вместе с нами совершать служение Богу. И сейчас вот как бы вводят основу духовной культуры, преподавания. Вот недавно один ребенок, алтарник из храма, где я служу, он подошел ко мне и говорит: я очень как-то не доверяю нашей преподавательнице вот, по религии. Я говорю: а почему? Да она преподает то нам, христианам, потом идет мусульманам преподает. Я думаю, как же она может сразу две веры преподавать? Ну, дали бы ей возможность, она бы еще и атеизм преподавала. Скорее всего, еще в школах преподают вот эти преподавательницы биологии, которые вменяли в обязанность атеистическую пропаганду и работу среди детей. Но вернемся к Древнему Египту. Итак, фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми, видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершайте служение Господу так, как вы сего просили. И выгнали их от фараона. Но как одни мужчины могут пойти? В Писании сказано: плохо быть человеку одному. Муж и жена в плоть едину. А как без детей? Ведь Божьи заповеди, они предлагаются нам в таком виде, что и мы обязаны исполнять их, и дети наши, как сказано: ни сын твой, ни дочь твоя, никто не должен нарушать божественных принципов. Тогда Господь сказал Моисею, вот здесь другая казнь, следующая казнь – это тьма египетская. Тогда Господь сказал Моисею: прости руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града. То есть сначала сейчас будет саранча, потом будет уже тьма египетская. То есть вернули в этот день казнь как бы на завтра, но получается, что Господь здесь как бы ускорил наказание вот именно саранчою. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на всю землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Да, получается, что именно на следующий день, как было сказано, на завтра. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. Вот ветер действительно в тех местах вот может принести саранчу совершенно неожиданно. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную. И все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. То есть это, конечно, ужас был. Люди не узнали, наверное, свой Египет, который очень дорожил зеленью. Древние египтяне, они систему орошения специально создавали, чтобы зелень была везде, которая создавала тень, в которой можно было бы укрываться от зноя. И Что происходит далее? Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами». Вот здесь он не просто их вернул, как вот в том случае, о котором мы читали выше, а он поспешно призвал их, потому что вот саранча упала, как с неба, принесенная ветром, и ничего с этим нельзя было поделать, она проникала в дома, в дворцы, конечно. Это было ужасно, и все эти пальмы были изъедены саранчою. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом». Здесь он уже как бы кается. Выше он раскаивался. «Перед Господом, Богом вашим и пред вами». Здесь вот два имени Бога. Он как бы говорит: «Я согрешил перед милостивым судьёю». Ибо словом «Господь» переводится... Еврейское слово, которое означает «милосердие», а словом «Бог» переводится слово, которое означает «суды». И далее он просит их: теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу. То есть он просит, чтобы саранча, которая уничтожает все запасы пищи, она сразу к пище тянется, и обрекает людей, животных на погибель, чтобы это все прекратилось. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Теперь уже фараон соглашается с тем, что гибнет Египет, что это вот настоящая такая смерть. И действие Моисея описывается далее. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. Но мы уже объясняли, почему всякий раз Моисей старается выйти и помолиться, потому что он не хотел молиться во дворце, где были идолы, он не хотел молиться в городе, где было много идолов. Он именно выходил за город, там, где не было этих идолов и стуканов, как и в земле Гошен, не было идолов и стуканов, и там он совершал свои молитвы. «И воздвигнул Господь с противной стороны, читаем далее, западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море», то есть в Красное море. «Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской». То есть как ветер нанес эту саранчу, ветер, который тоже подчиняется Господу. «И также ветер поднял саранчу и унес и бросил в Черное море». Красное море. Но что происходит далее? Казалось бы, теперь уже не только придворные понимают, что Египет гибнет, но и фараон понимает, что гибнет. Как вот, состояние в нашей стране, в многих других странах. Правители как бы не замечают, что гибнет экономика, все разваливается, а там ничего не осталось. Люди живут на какие-то копейки. Пенсии не обеспечивают возможность платить даже за жилье, не то что за продукты. Иногда они замечают это, там, начинают переговоры вести там, с Думой, там, с другими структурами. А иногда опять как бы ожесточаются сердца и спускают цены, чтобы они продолжали расти. Поднимают тарифы все эти, и, конечно, жизнь тяжелая. Египет гибнет, но этот правитель, который в какой-то момент, он как бы бросается в объятия Моисея, Аарона, как бы чуть ли не кается перед Богом, просит молиться за него. Но далее мы читаем, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. То есть после того, как наказание было устранено, фараон вновь отказывается выполнять свои обещания. Вот в этом природа очень многих людей, когда как бы угроза миновала, они сразу забывают о Боге, сразу забывают о необходимости покаяться. Я знал одного такого человека, которому поставили диагноз, что у него опухоль. И он стал думать, то ли это злокачественное, то ли не злокачественное. А он такой мнительный был человек, он подумал, что это злокачественная опухоль. И он так усердно стал бегать в храм, что все просто вот возрадовались за него. А потом перестал ходить резко. Я даже подумал, что он умер. ну, причается, исповедуется, подготовился, и Господь его забрал. А потом встречаю его на улице, я говорю, что-то давно вас не видно в храме. А он говорит, так опухоль-то не злокачественная. И вот фараон тоже ведет себя таким образом, как бы уже опасность миновала, и он думает, что все, теперь можно забыть о Боге. Ветер поднялся раньше и унес. То есть для него это может быть объяснение, что это природное было, а не то, что вот по Божьему повелению. И мы читаем далее. «И сказал Господь Моисею, прости руку твою к небу, и будет тьма», вот как раз тьма, о которой я ранее поспешил сказать, «и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Вот подобно третьему и шестому наказанию, тьма покрывает Египет как бы без предупреждения. Не так, как вот с восьмой казнью. Это наказание было тяжелое для египтян, потому что одним из главных божеств, которым они поклонялись, было божество солнца Ра, как наши предки поклонялись Перуну, а здесь как бы это божество, оно низвергается как бы с неба, потому что тьма такая, что ничего не было видно. Помимо верховного бога Ра были посрамлены другие боги солнца и света, такие как Атон, бог солнца. Он изображался в виде солнечного диска, лучи которого заканчивались раскрытыми ладонями. Гор или Хор выступал в двух ипостасях. В языческом пантеоне как владыка небес, царь богов, бог солнца, а также как земной царь фараон. То есть это как бы ипостась одна из его человеческих, сам фараон. Он изображался в виде сокола, человека с головой сокола, крылатого солнца. Его символ – солнечный диск с распростертыми крыльями. Атум – тоже языческий бог, бог вечернего заходящего солнца. Хепри – бог утреннего восходящего солнца, в отличие от Ра – дневного и Атума – вечернего. Мнефис – божество в виде черного быка, почитался как живое воплощение бога солнца и изображался солнечными дисками между рогами. И вот бог наносит удар по этим уже культам, по этим ложным богам, потому что Господь прежде всего борется с человеческими суевериями. Итак, Господь говорит, и будет тьма над землей египетской, осязаемая тьма. Что значит осязаемая? Тут такая плотность будет этой тьмы, что, конечно, будет казаться, что вот как бы это осязаемо. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма. Густая, может быть, это было смешано еще и с пылью, которую ветер принес из пустынь. И была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. 3 дня. Вот это была страшная тьма. Исидор Севильский, древний христианский истолкователь, пишет, в 9-й казни сделались сумерки, или чтобы обличить слепоту их разума, или чтобы они поняли, что замыслы божественного управления и предвидения скрыты, Господь мрак сделал покровом своим. Здесь Исидор ссылается на Псалом 17, 12 стих. «Господь мрак сделал покровом своим, который они дерзко и беспечно желали исследовать, выводя одно из другого, и погрузились в плотные и осязаемые сумерки невежества». То есть это наказание должно было показать им их внутренний мир. Вот саранча могла показать египтянам их состояние, как они копошатся перед Богом в своих разных противоречиях. А вот эта тьма, она должна была показать им вот их непросвещенность, как пёси мухи могли указать им на то, как жестоко они обращались с порабощенными народами, и теперь на них нападали эти пёси мухи, как некие надзиратели. То есть каждая казнь, она, это, конечно, брань с египетскими богами, но она в то же время раскрывала и внутреннее состояние египтян. Потому что, поклоняясь этим идолам, они поклонялись бесам, которые жили в этих идолах, как пишет апостол Павел, что в идолах обитают бесы, и, естественно, их сознание было трансформировано в неправильную сторону. То есть они в духовной слепоте пребывали, и вот эта тьма как бы подчеркнула это их состояние. «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня». У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Ну, поистине, как в Евангелии сказано, свет во тьме светит, и тьма не может объять его. То есть там, где тьма невежества среди неверующих людей, верующие же пребывают во свете. Прежде всего, свет познания о Боге сообщается им. Кстати, свет... Это одно из имен Господа в Священном Писании. Какие же действия фараона? Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу». Мы можем предположить, что это через 3 дня произошло, как тьма рассеялась, потому что тогда непонятно, почему именно указывается, что 3 дня будет этот мрак. Вот. Когда, значит, через 3 дня все это рассеялось, фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Вот здесь, значит, опять он хитрит, то он говорил там: «Приносите скот здесь, в жертву». А евреи говорили: «Моисей и Аарон, если мы принесем, нас египтяне побьют камнями». Потом, значит, он говорит: идут пусть только мужчины, зачем дети, вы что-то плохое задумали. А тут он готов и детей отпустить, но теперь скот хочет, чтобы оставили. Так непонятно, а какую же жертву они будут приносить Богу? Что они, детей своих будут приносить, что в жертву? В Египте такое бывало. Так скот и был нужен для того, чтобы приносить жертву. Фараон это понимал. И поэтому он как бы ставит требования, которые заведомо неисполнимы. Заведомо неисполнимы. Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему». То есть он говорит: «Ну как же мы пойдем без скота? Какую жертву тогда мы принесем Богу? Пусть пойдут и стада наши, продолжает Моисей, с нами. Не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Вот здесь как бы говорит, вот то, что Господь потребует принести в жертву, то мы принесем. Реально Господь потребует от этих людей верность Его закону. Когда вот на Синае Он даст закон, и надо будет проявлять жертвенность, именно ущемляя свое эго. Поэтому, когда вот Моисей говорит: мы как бы не знаем, что принести в жертву, здесь намек на то, что важнее жертвенное служение человека, чем сама жертва. Но это же и намек на то, что самая совершенная жертва еще неизвестна евреям. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Он придет через несколько веков, веков и веков. И как бы таинственным образом вот они не могут определенно сказать, что же за жертва, которую потребует Господь. «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их». Вот опять это ожесточение. То есть фараон ведет переговоры, казалось бы, активно, там, возвращает Моисея назад, там, немедленно возвращает к себе, но этот человек неисправим, поэтому Господь ожесточает его сердце, то есть тот выбор, который он сам делает, фараон, Господь как бы делает частью его судьбы, поэтому ожесточает его сердце. «И сказал ему фараон», уже в этом состоянии ожесточенного сердца: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». То есть, как бы фараон говорит, больше не простись ко мне, но реально встреча состоится между Моисеем и фараоном еще один раз. То есть, фараон не может сдержать никакого слова даже, вот того, что Моисей больше его не увидит. И на лице фараона, конечно, был страшный испуг в этот момент, даже когда он говорил такие слова, можно представить его состояние, потому что он все-таки понимает, что теперь придет такое наказание, которое будет хуже предшествующего, потому что каждая казнь, она все сильнее бьет по богам Египта, по Египту в целом. И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет. Я не увижу боли лица твоего. Как пророк Моисей мог такое сказать, если встреча все-таки состоится? Наверное, имеется в виду, что после 10-й, самой страшной казни, лицо фараона так изменится, что можно будет сказать, что это совсем другое лицо. Потому что 10-я казнь – это самая страшная казнь, избиение ангелом смерти, первенцев Египта. И, конечно, это изменит фараона, это будет уже другой человек. Поэтому Моисей не ошибается, когда говорит, так и будет, я не увижу более лица твоего. То есть в таком состоянии, даже в состоянии испуга, потому что будет уже не испуг, будет паника и великая скорбь, потому что этот человек сам накликал на себя, как правитель страны, на свое окружение и на свой народ. Спасибо, Господь.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.
Господи, Ты...